Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман, и вот тема нашей программы. Папа Римский Бенедикт XVI отрекается от престола. Взрыв на шахте в Иркуте. Координационный совет оппозиции призывает власть отменить безвизовый режим со странами Средней Азии. Верховный суд России рассматривает жалобу бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Утром в понедельник Папа Римский Бенедикт XVI неожиданно заявил о своей отставке с 28 февраля. Это почти беспрецедентное событие в истории Ватикана. В 1415 году таким же образом завершился понтификат Григория XII. Текст обращения Папы Римского приводят радио Ватикана. И вот большая цитата. «Дорогие братья, я позвал вас на эту консисторию не только для того, чтобы объявить о трех канонизациях, но также для того, чтобы сообщить вам о решении великой важности для церкви. После того, как я многократно думал об ответственности перед Богом, я наполнился уверенностью, что мои силы, учитывая мой возраст, больше не могут позволить мне верно нести свое служение», заявил Папа Римский Бенедикт XVI. Эксперты полагают, что отставка папы может быть вызвана так называемым скандалом Ватилик, совокупностью событий, связанных с кражей камердинером Бенедикта XVI и обнародованием журналистом Джанлуиджи Нунци секретных документов Ватикана, в том числе писем Папы Римского. В самых общих терминах речь шла о коррупции и сексуальных скандалах в католической церкви. Об отставке Бенедикта XVI моему коллеге Андрею Шарому рассказал римский журналист, эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов.
Совершенно неожиданно сегодня, во время торжественной церемонии консистории, которая созывается по поводу провозглашения святых, Папа Римский, провозглашая рекордное число подвижников христианства, а именно 800 человек, 800 итальянцев, которые были убиты турецкими янычарами в городе Отранто в 15 веке, заявил о своей предстоящей отставке ухода с престола с 28 февраля нынешнего года. И никаких комментариев пока нет. Он сказал это на латинском языке во время своей речи.
Как выглядел Папа Римский и как аудитория восприняла это сообщение?
Он выглядел нормально, он сидел за троном, совершенно в спокойном виде, все, и аудитории нам не показали, потому что это происходит в специальном зале в Апостольском дворце. Нам показали только самого папу, который спокойно совершенно произнес эту латинскую формулу.
Алексей, а каково состояние здоровья папы в последнее время? Говорилось, что это у серьезной болезни?
Ничего такого особенного нет. Он ходит с палочкой, но тем не менее он бодр. Несколько провел церемонии, не отказался ни от одного из своих объявленных обязательств. Я видел его буквально в начале прошлой недели на концерте в аудитории имени Павла VI. Был концерт по случаю Латеранского соглашений годовщины, исполнившейся вчера. Папа Бенедикт произнес проникновенную речь по поводу музыкальной части концерта и даже вспомнил, что исполнявшееся там произведение Джузеппе Верди «Сила судьбы» впервые прозвучало в Санкт-Петербурге. Серьезных таких нарушений в его состоянии здоровья никто не заметил.
Это почти беспрецедентное в истории Ватикана событие.
Да, это были случаи, когда уходили в монастырь, но это было в Средние века. К сожалению, это очень, конечно, большая потеря для католического мира, потому что это был выдающийся по своему понтифик, и главное, что он был крупнейшим теологом христианским современности.
Сможет его отставка быть связана с борьбой за власть в Ватикане?
Да, я думаю, что безусловно. Не может быть, а именно с ней она и связана, я считаю. Все, вот этот ватиликсер завершился таким вот образом.
Эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов о причинах отставки Папы Римского Бенедикта XVI Андрей Шары беседует и с итальянским католическим журналистом Джованни Бензи.
В Ватикане произошли в течение последних месяцев и последних лет вещи немножко необыкновенные. Как вот, например, последний скандал, который состоялся, это с мажордомом папы, который вот украл какие-то вот документы частные вот папы и каким-то образом, может быть, передал или продал вот итальянскому журналисту. Новость об отставке папы действительно прогремела в итальянских журналистских кругах и среди общественного мнения как гром с ясного неба, потому что этого не предполагал никто. Поскольку вы подумайте только, что предшественник этого папы, значит, Иоанн Павел II, папа Войтила, вот, бывший польский кардинал, который был действительно болен и страдал от разными болезнями и так далее, но он стоял на престоле Святого Петра до конца. Тот факт, что нынешний папа уходит в отставку по причинам здоровья, это не убеждает каким-то образом. И он и сказал, что он уходит в отставку и воспользовался латинским выражением «in gravescente metatem», то есть в результате продвинутого возраста, знаете, старого возраста, что это тоже выглядит каким-то образом, я бы не сказал маловероятно, но малоубедительно. Поэтому, очевидно, есть целый ряд фактов. Вот Ватикан в последнее время как раз при понтификате Бенедикта XVI оказался в центре вот больших скандалов, которых не должно было бы быть. Ну, проблема с педофилией священников, с дворецким папой, но вот были и финансовые, экономические скандалы, связанные прежде всего с Ватиканским банком, так называемым институтом по религиозным делам, который оказался замешанным в операциях с другими международными банками, которые, вот, собственно говоря, это была отставка директора этого банка, были всякие проблемы и так далее. Так что не исключено, что вся эта совокупность проблем в конце концов убедила папу римского, Бенедикта XVI, который, не будем забывать, это он богослов, он не организатор, он теолог, он ученый, собственно говоря. И вот что все эти проблемы убедили его в том, что это было бы лучше уйти в отставку. И во всей истории католической церкви состоялся в XIII веке, когда папа Целестин V, который был отшельником, да, и он был избран на престол Святого Петра, потому что кардиналы не договорились вот о другом решении, и он остался несколько месяцев на своем посту, и потом сказал, что это для него слишком тяжело, и ушел, снял с себя вот эту высокую должность и вернулся к своей деятельности, к своей жизни вот отшельника. Но вот Данте Алигьери вот в своей Божественной комедии послал его в ад, потому что говорил, что вот папа должен проявить мужество и стоять на посту до конца.
Какие силы в Ватикане, какие кланы в руководстве Святого Престола могли быть заинтересованы в отставке папы? Кто на него давил?
То, что происходит в Ватикане, это уже по определению вот тайна и малодоступна для общественности. Но я думаю, что бывают определенные течения вот в кардинальской коллегии среди руководителей церкви. Например, многие думают, это трудно сказать, конечно, что папа недостаточно руководил всей машиной Ватикана. Вот не станем тут говорить о богословских делах, но об административных делах. Кот спит, а мыши танцуют, более или менее, вот в этом духе, да. Особенно люди, которые не одобряли вот финансовых махинаций Института по религиозным делам, значит, Ватиканского банка, но не смогли добиться от Бенедикта XVI, чтобы он лучше и более зорко следил за тем, что там происходило.
Ситуация, в общем, конечно, чрезвычайная, и сам факт отставки руководителя столь уважаемой организации, как католическая церковь, досрочной, не проявившего бойцовских качеств и смирения на посту, куда его Господь Бог, в общем, поставил, свидетельствует о том, что системный кризис в Ватикане, раз уж руководство принимает такие решения, или папа принимает такие решения, действительно ли все так плохо у них там?
Давно говорят, это действительно церковь, как будто католическая церковь не смогла найти вот правильную стыковку с современным миром. Это многое еще остается по-старому, значит, решение Второго Ватиканского собора, который состоялся очень давно, до сих пор еще не были полностью проведены в жизни. Есть некоторые вопросы, которые остаются нерешенными. Есть проблема, например, католической церкви в некоторых некоторых частях света, в частности в Южной Америке, в Латинской Америке, еще не решена проблема вот с китайской церковью, например. И вот целый ряд этих проблем, по мнению многих, нуждаются в такой коренной реформе всего ватиканского аппарата, что, быть может, этот папа не смел или не сумел вот один справляться вот с этими делами.
Андрей Шара беседовал с Джованна Бенси. Я напомню, сегодня, в понедельник, Папа Римский Бенедикт XVI заявил о своей отставке с 28 февраля. Мы продолжаем программу «Время свободы». На шахте в Иркутинске в республике Коми в 10:30 по московскому времени произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек. Судьба еще трех горняков остается неизвестной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Всего в момент взрыва на шахте в Иркутинске находились 259 человек. Эту цифру называют все официальные источники. Что касается погибших, данные пока разнятся. По словам советника генерального директора ОАО «Воркутауголь» Владислава Токмянина, пока идет поисково-спасательная операция, такие данные обнародовать рано.
Сегодня, 11 февраля 2013 года, около 10 часов утра, произошел взрыв метана на одном из добычных забоев шахты «Воркутинская». На момент аварии в шахте находились 17 человек именно в этом забое. На место немедленно выехали горноспасатели. Специальная операция ведется совместно с специалистами МЧС и шахты «Воркутинская». На предприятии создан оперативный штаб, и основная задача – добраться до места аварии, где могут находиться люди. Их спасение – это первостепенная задача. Также организована работа с родственниками горняков, которые находились в добычном забое. Им будет оказана необходимая психологическая помощь. Идет поисково-спасательная операция, пока никаких конкретных цифр я вам дать не могу.
Специалисты пока не могут сказать, вследствие чего произошла авария. По словам председателя профсоюза работников угольной промышленности Ивана Махначука, шахта «Воркутинская» работала стабильно.
По той информации, которая у меня есть, взрыв произошел в лаве, 832-й, это южная часть шахты. Шахта добывает коксующий уголь. Сама по себе шахта опасная по выбросам газа, по внезапным ударам, сверхкатегорийная. Поэтому что там могло произойти, мне сложно сказать. То есть там можно было ожидать всего чего угодно. Но то, что шахта стабильно работала, она в пределах 1 000 000 тонн угля дает, уголь коксующийся, в общем-то, она относится к компании «Воркутауголь», собственником которого является «Северсталь». На сегодняшний, на данный момент известно, что 5 человек вышли сами из лавы. В лаве было 22 человека на момент аварии. 9 шахтеров обнаружены без признаков жизни и доставлены бойцами ВГСЧ на поверхность. 8 человек пока неизвестно где, идут поиски шахтеров. Взрыв произошел в 10:30 по московскому времени.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу собрать информацию по аварии на шахте, произошедшей в республике Коми, а также заняться вопросом помощи семьям погибших и пострадавшим.
Там у нас в Коми авария произошла, Артем Владимирович. Окончательно там соберите всю информацию, доложите о том, что там происходит, и по помощи тем, кто еще в настоящий момент находится внутри шахты. Во всяком случае, там эти работы идут. И, конечно, по поддержке семьи погибших. А потом отдельно мне сообщить, какие предложения есть.
На место аварии уже вылетел министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков. В состав комиссии, которая будет выяснять причины случившегося, войдут и другие чиновники местного и федерального уровней, сказал в интервью «Радио Свобода» советник генерального директора ОАО «Воркутауголь» Владислав Токмянин.
Буквально сейчас вылетает к нам сюда губернатор, глава республики Коми с заместителями. И, я думаю, это еще не последний человек, который сюда приедет. То есть будут еще люди, которые будут работать в составе комиссии.
За неполные полтора месяца текущего года это уже второе ЧП на шахтах России. Специалисты отмечают, что с разным количеством жертв аварии на шахтах происходят довольно часто. Председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук полагает, что во многом это связано с ослаблением технологической дисциплины.
был взрыв на шахте «Семерка» в Кузбассе, которая принадлежит компании «СУЭК». Вот, погибло 8 человек. Вот это в этом году второй взрыв. В прошлом году у нас, по сути, ни одной крупной аварии не было. В позапрошлом году тоже не было. В 2010 была авария. Вот сейчас 2013 год. Но у нас как-то как заколдованная. Вот практически через каждых 3 года обязательно начинается какая-то непонятная волна. Я не готов сказать, чем это связано. Очевидно, что ослабление, значит, прежде всего, какой-то технологической, наверное, дисциплины. Ну и, на мой взгляд, это, конечно, слабая инженерная подготовка, значит, специалистов и слабый контроль за безопасностью, за охраной труда со стороны инженерно-технических работников, на мой взгляд. При этом я не исключаю, что и сами рабочие где-то нарушают правила безопасности.
По словам Ивана Махначука, профсоюз работников угольной промышленности планирует усилить контроль за безопасностью труда шахтеров.
Мы сейчас как раз ведем переговоры с работодателями по заключению нового соглашения на 2013-2015 годы, и в том числе мы уделяем большое внимание как раз безопасности труда. Будем усиливать эту работу, будем требовать с работодателей более жесткого контроля за безопасностью труда, будем добиваться до конца выполнения поручений Путина, когда он был премьер-министром, там, Сечина Игоря Ивановича, в плане разработки новой технической документации, значит, внесения изменений в правила безопасности по усилению ответственности работодателей за организацию работ, за обеспечение и так далее.
Вопрос о компенсациях семьям погибших шахтеров, а также пострадавшим в результате аварии на шахте Воркутинская, будет решаться после завершения поисково-спасательной операции, сообщили в пресс-службе ОАО «Воркутауголь». Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков сказал, что все семьи погибших получат компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд России сегодня рассматривает по существу жалобу бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова на решение Нижней палаты парламента о лишении его депутатского мандата. Напомню, Гудкова обвиняли в том, что он занимался предпринимательской деятельностью. Проверку проводил Следственный комитет. Сам экс-депутат и его сторонники называют решение Госдумы политической расправой. Марьяна Трачешникова, наш судебный обозреватель, находится сейчас в Верховном суде. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. В этот момент продолжается слушание по заявлению Геннадия Гудкова с требованием признать незаконным постановление Государственной Думы Российской Федерации, которое лишило его полномочий в сентябре прошлого года. Геннадий, основным документом, который лег в основу этого решения депутатов и на который ссылалась комиссия по этике Государственной Думы, был протокол некого заседания общества с ограниченной ответственностью «Коломенский строитель», под которым якобы стояли подписи самого Геннадия Гудкова и его жены Марии. Она сегодня здесь в суде также давала свидетельские показания. Больше никаких документов, которые свидетельствовали бы о том, что Геннадий Гудков совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской, в Думу представлено не было, как утверждает сам Гудков и его адвокаты. Ну, собственно, сегодня это же подтвердил и представитель Государственной Думы, который участвует здесь в судебном заседании. Судья Николай Толчеев, прослушав доводы сторон, пришел к выводу, что вот это вот копия некоего протокола заседания ООО «Коломенский строитель» не может рассматриваться всерьез, поскольку это доказательство следует считать недопустимым. Это не оригинал, а копия. Более того, сегодня и Гудков, и его жена заявили, что никогда не ставили подписи под этим документом. И Мария Гудкова предположила, что ее подпись могла под этим документом оказаться, ну, при помощи фотокопии или какого-то любого графического редактора, сделанного в попыхах. Поэтому судья предложил представителям Государственной Думы опираться на какие-то другие доказательства. И теперь основным доводом становится уже не участие Гудкова в деятельности участие этого ООО «Коломенский строитель», а то, что он лоббировал интересы принадлежащего ему ЧОП «Понтан». И здесь приводятся документы, подтверждающие, что Гудков выезжал в это частное охранное предприятие, когда там проводились обыски. Сам Гудков сказал, что выезжал туда только потому, не потому, что имел какое-то прямое отношение к этому частному охранному предприятию, а потому что там массово нарушались права людей. Ну вот в настоящее время стороны продолжают исследовать документы, и предполагаю, что сегодня может даже и не дойти до прений, но даже если удастся сегодня выступить в прениях сторонам, то вероятнее всего решение Верховный суд вынесет по делу Гудкова, Верховный суд вынесет только завтра. И сам Геннадий Гудков, кстати, сегодня, выступая в открытии своей речи, обратил внимание суда на то, что до недавнего времени известны, до настоящего времени известны только 3 случая лишения, принудительного лишения парламентариев их полномочий. Это в 1933 году в фашистской Германии, в 1942 году в Швейцарии под давлением Гитлера, как сказал Гудков, из швейцарского парламента были удалены ряд парламентариев. И вот последний случай произошел с самим Гудковым в 2012 году. Он считает, что такое решение Государственной Думы Российской Федерации останется несмываемым пятном в ее истории. Цитирую Гудкова. Динара.
Спасибо, Марьяна. Наш судебный обозреватель Марьяна Трачешникова из Верховного суда. Суд рассматривает по существу жалобу Геннадия Гудкова на решение Госдумы о лишении его депутатского мандата. Координационный совет российской оппозиции выступил с заявлением, в котором члены совета обращают внимание на нетерпимое положение с миграцией Средней Азии в Россию. Координационный совет призывает российские власти отменить безвизовый режим с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Члены Координационного совета российской оппозиции в заявлении о необходимости отмены безвизового режима пишут: «Из года в год ширится поток мигрантов из Средней Азии. Мигранты соглашаются на нищенскую оплату и ужасные условия труда, что подрывает рынок рабочей силы в России. Существование на полурабских условиях вынуждает многих из них пополнять ряды криминалитета. Замкнутые общины мигрантов не интегрируются в российское общество. Между гражданами России и мигрантами возникает экономический, культурный, языковой и религиозный барьер. В этих условиях мигранты становятся жертвой не только криминальных структур, но и пропаганды радикального исламизма, что ставит под угрозу безопасность страны в целом. Кроме того, по мнению авторов этого заявления, неконтролируемая миграция подрывает попытки России интегрироваться в Европу. Европейские власти опасаются притока мигрантов на территорию ЕС и потому блокируют введение безвизового режима с Российской Федерацией. Тем самым ставится под вопрос европейский выбор страны. Российское руководство не только не ставит никаких барьеров на пути миграции, но и поощряет ее, прежде всего, наличием безвизового режима с государствами Средней Азии. Поэтому Координационный совет российской оппозиции выступает за безотлагательную отмену безвизового режима с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Один из членов совета, Андрей Пиантковский, объясняет, почему он проголосовал за это заявление.
Я считаю, что это разумная мера для контроля над миграцией. У нас практически открытая граница на юге. Вообще не только от Средней Азии, а практически от Афганистана. Отсюда очень много проблем возникает. И не только, собственно, проблемы, связанные с трудовой миграцией, но и проблемы с наркоторговлей, проблемы с распространением исламского радикализма. И, наконец, не последний аргумент на переговорах с Европейским Союзом о безвизовом режиме. Наши партнеры часто обращают внимание на нашу границу как аргумент против введения безвизового режима с Европейским Союзом.
Цель этого заявления, оно принято. Что дальше? Это обращение к властям России, это просто заявление, позиция Координационного совета, его большинства. Что-то за этим последует?
Мы не государственный орган, который принимает какие-то решения. Мы выражаем позицию свою, ну, в какой-то мере отражая позицию тех избирателей, которые нас выбрали. Это голос участвующие в той общественной дискуссии, которая сейчас в стране происходит. А как уже будут реагировать на эту дискуссию наша законодательная, исполнительная власть, это уже к ним вопрос.
Член Координационного совета, один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис при голосовании воздержался. По его словам, перед принятием такого заявления надо было провести более глубокое обсуждение проблемы.
Моя позиция такова, что проблема такая, вне сомнения, есть. И огульно выступать против того, чтобы неким образом ограничивать миграцию и вводить какие-то формы государственного контроля за ней в Средней Азии, огульно выражать против этого нельзя. С другой стороны, есть очевидные проблемы, связанные с депопуляцией, собственно, российского населения, с дефицитом неквалифицированной рабочей силы. Тем не менее, я полагаю, что столь серьезный вопрос, который действительно является одним из ключевых в сознании, по крайней мере, общества, он не может решаться вот так с кондачка. То есть должны быть приведены серьезные аргументы за ту и другую позицию, они существуют, должна быть публичная дискуссия, в том числе внутри КС, и только после этого такое решение, после всестороннего обсуждения всех плюсов и минусов, должно выноситься.
Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова напоминает авторам заявления, что России нужны трудовые мигранты. Проблема в том, какую миграционную политику проводят власти страны. Введение визового режима со странами Средней Азии, по мнению Лидии Графовой, сейчас нереально.
Все, что они пишут, абсолютно правильно. Абсолютно точный диагноз. Но меры предлагаемые, это примерно вот больной человек раком, давайте ему отрежем голову. Это абсолютно нереально, потому что мало того, что там СНГ рухнет, таможенный союз, Евразес, наше огромное количество планов, то есть это подрыв той интеграции евразийской, которая сейчас с великими трудами идет. Здесь делается упор на вину самих как бы мигрантов, вот они такие покорные сами соглашаются из рабства. А главная причина забыта. Надо требовать, чтобы наша миграционная служба обслуживала не интересы коррупции, как это сейчас происходит, а чтобы все-таки какие-то принимались меры по управлению миграцией. Предлагается война со следствием, а причина совершенно забыта.
Политолог Владимир Прибыловский заявление Координационного совета российской оппозиции назвал популистским и предположил, что принято оно, чтобы не терять сторонников.
Потому что, ну, в общем, 99% все правда. Другое дело, что это такой тактический успех внутри оппозиционного движения как раз именно националистов. Большинство населения в стране, избирателей, они, в общем, с этим согласны. То есть это как такой популистский ход в целом, который вполне может привести к притоку сторонников или там, скажем, остановить отток людей, которые поддерживают КС-оппозицию.
Заявление об отмене визового режима с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном поддержали 23 члена Координационного совета. Семеро воздержались, 10 человек не голосовали. Против ни одного голоса. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Защита Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, намерена обжаловать его домашний арест. Завтра адвокаты подадут соответствующие документы в Московский городской суд. Они считают, что изменение меры пресечения в отношении Удальцова было незаконным. Виолетта Волкова, представляющая интересы координатора Левого фронта, заявила также о создании комитетов в поддержку оппозиционера, заключенного 9 февраля под домашний арест. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
Басманный суд Москвы запретил Сергею Удальцову выходить из дома, общаться с кем-либо, кроме родственников, следователей и адвокатов, пользоваться телефоном и интернетом, получать и отправлять письма. По словам супруги Сергея Удальцова Анастасии, поддерживать политическую активность координатора Левого фронта будут его соратники по движению.
Раз в несколько дней, может быть ежедневно, я пока еще не знаю, как это будет, будут приходить люди из контролирующего органа, проверять, дома ли он, чем занимается. Запрещено ему пользоваться интернетом, телефоном, можно общаться только с близкими родственниками и адвокатом. Ему нельзя общаться в социальных сетях, писать там что-либо. Сейчас в его социальные сети будут вести его соратники просто. Будут там размещаться официальные новости, то есть от себя лично он нигде ничего писать не должен.
Но он как-то будет пытаться поддерживать политическую активность сейчас? Или это фактически тоже запрещено?
Нет, ну как он может? Лично он не может никак активно участвовать, правильно? Ну, какую-то связь, я могу координацию определенно осуществлять, а так, в принципе, в Левом фронте достаточно людей, которые могут этим заниматься.
А его деятельность в Координационном совете?
16 февраля следующее должно было быть заседание. Я не знаю, как будет решаться этот вопрос. Видимо, кто-то будет по доверенности ходить, кто-то из Левого фронта. Возможно, это будет Алексей Сахнин.
Затем, как Сергей Удальцов соблюдает условия домашнего ареста, следит одна из уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Официальный представитель столичного управления ведомства Сергей Цыплаков в понедельник заявил агентству «Интерфакс», что пока со стороны Удальцова нарушений не выявлено. Уголовное дело в отношении координатора Левого фронта, а также его соратников по движению Константина Лебедева и Леонида Развожаева было возбуждено в октябре прошлого года после фильма «Анатомия протеста 2», показанного на телеканале НТВ. Следователи подозревают их в организации массовых беспорядков в России. Сергей Удальцов, в отличие от арестованных Лебедева и Развожаева, находился под подпиской о невыезде. Однако 8 февраля следователи заявили, что намерены ходатайствовать о домашнем аресте лидера Левого фронта. По их версии, Удальцов нарушал условия подписки о невыезде, не отвечал на звонки из Следственного комитета, не проживал по месту регистрации и продолжал совершать противоправные действия. В частности, несколько раз он был задержан во время протестных акций. На следующий день, в субботу, 9 февраля, Басманный суд прошение следователей удовлетворил и поместил Сергея Удальцова под домашний арест до 6 апреля. Адвокат лидера Левого фронта Виолетта Волкова это решение суда будет обжаловать. Во вторник она намерена подать документы в Московский городской суд, поскольку считает, что помещение Удальцова под домашний арест было незаконным. Адвокат снова будет добиваться для своего подзащитного подписки о невыезде. Однако иллюзий по поводу дальнейшего развития так называемого дела анатомии протеста и дела Болотной, которые были объединены в одно, Виолетта Волкова не испытывает.
Иллюзий никаких не должно быть. Они останутся под стражей, скорее всего, до 99,9%. И впоследствии у них будет из-под домашнего ареста, там из-под страж только один путь. Это колония, потому что власть их не успокоится. То есть пока она с ними не расправится, никакого ничего не будет. То есть это абсолютно точно. Они политические противники нашей власти. Они неудобны на улицах, неудобны их акции, неудобно то, что они делают. Поэтому власть, она себя пытается от них очистить, избавиться. И, соответственно, вот то, что сейчас с ними происходит, это не результат их преступной деятельности, а это результат, вот, власть избавляется от, как она считает, паразитов на своем теле. И вот поэтому эти уголовные дела совершенно абсурдные. Для того, чтобы другим было неповадно повторить их путь.
Виолетта Волкова также рассказала, что в поддержку Сергея Удальцова будет создан комитет. Возможно, его назовут именем оппозиционера. Комитет будет оказывать Удальцову необходимую гражданскую и юридическую помощь, а также информировать людей о ходе дела.
Это название пока условное. Нельзя говорить, что мы остановимся именно на этом названии. Но это скорее будет такой ресурс, и виртуальный, и ресурс, который будет такой человеческий, который будет заниматься именно делом защиты Сергея Удальцова. И юридической защиты, и гражданской защиты. А это будет такой орган, который будет согласовывать, возможно, гражданские акции, связанные с требованием освобождения Сергея. Ну и, соответственно, другие мероприятия. Так как дело 6 мая, оно достаточно большое, мы все понимаем, что все политзаключенные по этому делу должны быть освобождены. Но, тем не менее, дело Сергея выделено в отдельное производство, и для того, чтобы люди понимали, что с ним происходит сейчас, мы, в общем-то, пытаемся сделать вот этот ресурс.
Говорила адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова. Политолог Дмитрий Орешкин связывает изменение меры пресечения Сергею Удальцову с тем, что власть сейчас не знает, как поступить, и подобными действиями пытается напугать общество.
Во-первых, она не знает, что делать, потому что чувствует, что теряет популярность. Над ней начинают смеяться, над ней становится модно хихикивать. В нее кидают гнилыми помидорами. По существу она боится появляться на несогласованных публичных мероприятиях. И поэтому для того, чтобы вырваться из этого гетто, им кажется необходимым возродить то, что в советскую эпоху было самоочевидностью страха. Люди не говорили того, что думали, просто потому, что знали, что это опасно. Власть пытается вернуться к этой размытой в воздухе норме страха, а для этого надо кого-то посадить. Сажать не хочется, потому что это скандал. Утраты престижу Российской Федерации, репутационные издержки и так далее. Но делать ничего другого тоже нельзя, потому что в противном случае вот эта вертикаль власти не может существовать, все больше людей в ней разочаровываются. Отсюда пафосные попытки напугать всех «спусти рает», дать им подвушечки. Отсюда попытки посадить или напугать, или выдавить из страны Навального. Отсюда попытки изолировать Удальцова. Не то, чтобы вот он так был страшен, а просто надо, чтобы все остальные боялись.
Дмитрий Орешкин считает, что дальнейшие действия властей по отношению к оппозиционерам будут зависеть от того, как отреагирует общество, например, на домашний арест Удальцова. В социальных сетях активисты уже планируют акцию в поддержку координатора Левого фронта. 16 февраля, в день рождения Сергея Удальцова, они намерены собраться возле его дома, чтобы поздравить и передать подарки. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Лос-Анджелеса пообещали рекордное вознаграждение в 1 миллион долларов за предоставление информации, ведущей к поимке бывшего полицейского, который подозревается в покушении на жизнь своих коллег и членов их семей. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Полиция перегородила улицу и выставила охрану у дома в тихом городке Ирвин к югу от Лос-Анджелеса, рассчитывая защитить человека, который может стать следующей жертвой в серии предположительно связанных между собой нападений, уже унесших 3 человеческие жизни в последние несколько дней. Под такую же охрану берутся члены еще полусотни семей в округе, жизням которых, по мнению властей, угрожает скрывшийся в неизвестном направлении бывший лос-анджелесский полицейский Кристофер Дорнер. В манифесте, который Дорнер опубликовал 4 февраля на своей страничке в Фейсбуке, он объявил асимметричную войну с применением особых видов оружия и тактики против сотрудников управления полиции Лос-Анджелеса, их родных и близких. Таким образом, Дорнер пообещал отомстить тем, кто, как он считает, повинен в увольнении его со службы 5 лет назад. Среди лиц, предположительно застреленных Дорнером, Моника Кван и ее жених Кит Лоуренс. Они были убиты 3 февраля в припаркованной машине возле жилого комплекса. Кван являлась дочерью бывшего капитана полиции и юриста Рэндала Квана, который в свое время представлял интересы Дорнера при служебном разбирательстве, закончившемся увольнением последнего из Лос-Анджелесской полиции. Майкл Крейн, полицейский из города Риверсайд, что к востоку от Лос-Анджелеса, третий, кто погиб, как полагают, от рук Кристофера Дорнера, стрелявшего 7 февраля из засады по патрульному автомобилю у светофора. Напарник Крейна ранен. В воскресенье, на 4-й день после того, как подозреваемый был объявлен в розыск, глава полиции Лос-Анджелеса Чарли Бек сообщил, что за сведения, способствующие поимке Дорнера, назначена награда – 1 миллион долларов. Это беспрецедентная сумма в истории криминальных расследований Южной Калифорнии. По словам Бека, награда будет профинансирована за счет частных пожертвований, средств полицейских профсоюзов и владельцев бизнесов, а также городской казны. Мы имеем дело, скажу без преувеличения, с актом внутреннего терроризма. Этот человек решил расправиться с теми, кому доверена защита общественного покоя. Его действия не могут остаться без ответа. Общество характеризуется тем, что оно ценит, а мы высоко ценим наши правоохранительные органы. Охрана выставлена не только у жилых домов, но и возле местных школ. Полицейский спецназ, оснащенный вертолетами и собаками-ищейками, прочесывает местность по всем маршрутам возможных передвижений Кристофера Дорнера. В воскресенье полицейские совершили тотальный обход 600 хижин в лесистых горах Сан-Бернардино в 150 километрах к северо-востоку от делового центра Лос-Анджелеса. Ранее сообщалось об обнаружении оборудования для лагерной стоянки и огнестрельного оружия в сожженном пикапе Дорнера в районе лыжного курорта Большое Медвежье озеро. Всеобщую озабоченность усиливает прежний боевой опыт Кристофера Дорнера. 33-летний афроамериканец не только выпускник университета и полицейской академии, он бывший лейтенант военно-морского резерва США. В 2006 году Дорнер прервал службу в органах правопорядка и был направлен в 6-месячную командировку в Бахрейн в составе боевого спецподразделения. Дорнер имеет несколько наград за стрелковое мастерство. Он обучен не только действиям подводного боя, но и пилотированию летательных аппаратов. В своем манифесте в Фейсбуке Дорнер поклялся использовать все полученные им навыки владения стрелковым и артиллерийским вооружением, подрывного дела и выживания. Мэр Лос-Анджелеса Антонио Вилла-Райгоса на пресс-конференции в воскресенье выразил уверенность в том, что Кристофер Дорнер в конце концов будет обнаружен и привлечен к ответственности. «Мы не потерпим, чтобы убийца брал на мушку наших полицейских и членов их семей, невинных жителей этого города и этого региона. Мы непоколебимо уверены, что он будет предан правосудию. Его поимка – это не предположение, а всего лишь вопрос времени. И я хочу, чтобы Кристофер Дорнер об этом знал». Тяжба Кристофера Дорнера с полицейским управлением Лос-Анджелеса связана с инцидентом, когда он, будучи полицейским стажером, подал жалобу на свою напарницу по патрулю, сержанта Терезу Эванс, за якобы жестокое обращение с одним из задержанных, страдавшим шизофренией. Трое посторонних свидетелей дали показания, идущие вразрез с утверждением Дорнера. И хотя задержанный позже подтвердил получение удара в лицо от женщины-полицейского, Эванс не понесла никакого взыскания, а Дорнер был уволен из полиции за ложное заявление. В субботу шеф Лос-Анджелесской полиции Чарли Бек заявил, что дело об увольнении Кристофера Дорнера, считающего это увольнение проявлением расизма со стороны бывших коллег, будет заново изучено. Бек добавил, что делает это не для того, чтобы задобрить предполагаемого убийцу, а чтобы заверить общественность в том, что полицейское управление практикует прозрачность и справедливость во всех своих действиях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О других темах, которые освещает сегодня американская пресса, расскажет Владимир Дубинский.
Создание новых рабочих мест и ускорение темпов роста экономики США будут главными темами, которых коснется президент Обама во время ежегодного доклада о положении в стране, сообщает агентство Associated Press. Президент выступит на заседании обеих палат Конгресса во вторник, 12 февраля. Вопросы экономики, которые были центральными на предвыборных дискуссиях, после выборов отошли на второй план, оказавшись вытесненными такими темами, как реформа иммиграционной политики и контроль над продажей огнестрельного оружия. Тем не менее, подчеркивает Associated Press, уровень безработицы продолжает оставаться высоким. Уже долгое время он упрямо держится на отметке 7,9%. Более того, статистические данные за предыдущий квартал показали, что темпы роста экономики замедлились, а индекс доверия потребителей оказался ниже, чем предполагали специалисты. Ожидается, что в своем выступлении президент затронет и международные вопросы. В частности, он сообщит о дальнейших шагах, которые его администрация планирует по сокращению военных действий в Афганистане. Формально американские войска должны покинуть эту страну в 2014 году, но очередная фаза сокращения американского контингента состоится в текущем году. В настоящее время в Афганистане дислоцировано 60 тысяч американских военнослужащих. По данным Associated Press, президент, возможно, также проинформирует Конгресс и американских граждан о планах по сокращению арсенала ядерного оружия. Этот вопрос администрация Обамы считает приоритетным. Вице-президент США Джо Байден заявил на прошедшей недавно в Германии конференции по безопасности, что во время выступления о положении в стране президент Обама, возможно, выдвинет всеобъемлющие предложения по укреплению режима нераспространения ядерного оружия, сокращению арсеналов и обеспечению безопасности ядерного материалов. По традиции, сразу после выступления президента, ответное слово будет предоставлено оппозиции. В этом году от имени республиканской партии выступит сенатор из Флориды Марко Рубио, которого считают одним из вероятных кандидатов на будущих президентских выборах. процесс утверждения в Сенате США выдвинутых президентом Обамой кандидатов на посты министра обороны и директора Центрального разведывательного управления может затянуться на неопределенное время из-за жесткой позиции, занятой сенатором-республиканцем из штата Южная Каролина Линдзи Грэмом. По словам Грэма, он готов прибегнуть к парламентской процедуре филибастера для того, чтобы задержать голосование по кандидатурам Чака Хейгла и Джона Бреннана, если администрация президента Обамы не даст подробных объяснений своей реакции и действиям в ответ на террористическое нападение на консульство США в Ливии в сентябре прошлого года. В результате этого нападения погибли 4 человека, в том числе посол США в Ливии. Сенатор Грэм и другие республиканцы называют действия администрации неадекватными и обвиняют ее в том, что она ввела страну в заблуждение, изначально охарактеризовав атаку в Ливии как спонтанную, а не как заранее спланированное террористическое нападение. Сенатор Грэм заявил о своей позиции в интервью телекомпании CBS.
I don't think we should allow Brennan to go forward for the CIA directorship, Hagel to be confirmed as Secretary of Defense until the White House gives us an accounting. Did the president?
Мне не кажется, что мы должны позволить Бреннану стать директором ЦРУ, а Хейглу возглавить Министерство обороны, пока Белый дом не даст нам объяснений. Не все коллеги Грэма по Республиканской партии поддерживают его позицию, даже если они против предложенных президентом Обамой кандидатов. Я склонен голосовать против кандидатуры Хейгла, сказал сенатор Джон Маккейн, но я также против процедуры филибастера. На прошлой неделе и в минувшие выходные дни американские военные, а также сотрудники Управления национальной безопасности провели крупные учения на расположенной на Кубе военно-морской базе США Гуантанамо, сообщает газета Miami Herald. Цель учений – подготовка к гипотетическому наплыву беженцев из стран Карибского региона. О подробностях учений и их масштабах не сообщается. Учения не связаны ни с какими реальными событиями в мире, приводит газета слова представителя американских военных полковника Джейн Кричтон. Другие представители американских вооруженных сил, чьи слова приводит газета, заявили, что цель учений заключается в подготовке к гуманитарному кризису, который по той или иной причине может возникнуть в регионе. В 90-е годы временное убежище в Гуантанамо нашли более 40 тысяч беженцев с Гаити и Кубы. В 2010 году база Гуантанамо служила перевалочным пунктом для американских кораблей и самолетов, доставлявших гуманитарную помощь жертвам мощнейшего землетрясения на Гаити. Служба береговой охраны США сообщила тем временем, что с октября 2011 по октябрь 2012 года американские корабли и катера в регионе подобрали в море 2995 беженцев. С октября прошлого года в море были спасены еще 605 человек. Большинство из них были гаитянами и кубинцами.
Обзор американской печати подготовил Владимир Думинский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Санкт-Петербурге будут восстанавливать храм Успения Пресвятой Богородицы или Спаса Носиной. Правительство города считает это одной из важнейших и первоочередных задач. В то же время режиссер Александр Сокуров, известный также своей градозащитной деятельностью, вышел из попечительского совета по воссозданию храма. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свободы» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в середине XVIII века, был закрыт в 1938 году, а в 1961 его снесли ради строительства станции метро «Площадь Мира». Позже, после возвращения площади старого названия, и станция метро стала называться «Сенная площадь». О необходимости воссоздания храма говорили давно. Много сделал для этого архитектор Дмитрий Бутырин, ныне покойный. И вот в конце 2012 года в проекте планировки площади воссоздание церкви было окончательно утверждено. Все, кто знает, как в последние годы выглядела Сенная площадь, тоже, в принципе, должны радоваться, поскольку с уничтожением этого храма площадь утратила свою естественную доминанту, приобретя вместо нее постоянный хаос вечно перестраивающихся торговых павильонов. Директор архитектурного бюро «Литейная часть 91», член градостроительного совета и совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Рафаэль Даянов еще два года назад организовал общественные слушания по возможности восстановления исторического облика Сенной площади. площади. Теперь он назначен архитектором воссоздания Успенского храма. По его словам, долгое время бытовавшее мнение, что храм восстановить невозможно, потому что этому мешает павильон метро, не более чем легенда.
Участок свободен. Я думаю, что это просто о невозможности говорили люди, которые просто не очень в теме. Небольшие касания есть, небольшой кусок, который вырезан даже в плане участка, отведенного геопом под памятник. Так что проблем никаких нет, и все переговоры проведены и с метро, и с Пиком-2.
Вот насчет Пика второй очереди огромного торгового центра. То есть на площади построили одну, на мой взгляд, ужасную стекляшку. Теперь строят другую. Как они будут соотноситься с воссозданным храмом?
Ну, это не только ваше мнение, но если вы знаете проект, то впереди будет выстроен дом, который закроет это стеклянное сооружение. Дом, он будет в мотивах того, который там существовал. Торговый дом неоклассической архитектуры, достаточно скромный. Есть фотографии, есть материалы, воссоздать его можно именно в том виде, в каком он был. Я не вижу в этом проблем. Но это дело уже геопа. Я думаю, комитет будет согласовывать тот вариант, который их устроит. Но, скорее всего, будет принято или воссоздание того дома, или по мотивам. Храм, полное описание храма, его там называют мавританским стилем. Многие архитекторы работали на этом объекте. Он действительно несколько не петербургский, может быть, в чем-то. Хотя колокольня вполне мощная доминанта такая. Мы воссоздаем в старых формах. По обмерам, по чертежам, которые сохранились обмерные перед сносом, чертежи были выполнены студентами ЛИСИ. Достаточно нормальная документация, поэтому мы воссоздаем храм в тех объемах, в которых он был. Те же самые материалы, кирпич. Говорить о конструкции сложно, конечно, будет частично использоваться что-то современное, но это рано говорить.
11 февраля прошел попечительский совет по воссозданию Успенского храма. Среди тех, кто приглашен в попечительский совет, директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, актриса Татьяна Доронина, которую когда-то крестили в этом тогда еще действующем храме, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, ректор Петербургской академии художеств Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский. Приглашен также и известный режиссер Александр Сокуров, но он на заседании совета дал понять, что вынужден выйти из него, поскольку не может находиться рядом с некоторыми его членами. Имен Александр Сокуров не назвал, но очевидцы говорят, что он при этом выразительно смотрел на депутата законодательного собрания Виталия Милонова, прославившегося своими законами против геев. Сам Александр Николаевич сказал, что у него нет времени комментировать свой поступок. Рафаэль Даянов в позиции режиссера удивлен.
Мне кажется, что Сокуров очень странно выступил. Это его личное дело, но мне кажется, кто-то ему не понравился в составе совета. Но это не повод для того, чтобы не воссоздавать храм. Мне кажется, как бы вы ни относились к людям лично, любой, который вкладывает какие-то усилия в воссоздание этого объекта, я считаю, что это явление положительное. А кого он там лично не любит, не знаю, может быть, меня. Он как-то архитекторов тоже не любит, потому что он любит говорить, что мы волчья стая, поэтому бывает и так. Но вы же знаете, не надо путать архитекторов с властью, которая подписывала тот или другой проект, так что это вопрос не архитекторов.
С Рафаэлем Даяновым в целом солидарен активист движения «Живой город» Петр Заберухин.
Сам факт присутствия Милонова в каком бы то ни было собрании, это ни о чем не говорит, но в конце концов в законодательном собрании заседают разные депутаты, там все время есть Милонов, тем не менее как-то удается с ним работать в том числе. Поэтому, наверное, были другие причины.
Стоит заметить, что именно сегодня стало известно о том, что жители кварталов Ульянка и Ульянка-2 передали в городской парламент обращение с двумя просьбами остановить реновацию их кварталов и отозвать депутата от их округа Виталия Милонова, который, по их словам, обещал бороться против уплотнительной застройки, а вместо этого продвигает сомнительные законы, в связи с чем утратил доверие людей. Что же касается Александра Сокурова, то он, несмотря на выход из попечительского совета, обещал содействовать восстановлению Успенского храма. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».